«Браво! Посмотрите-ка на меня, Фенечка!» Он в первый раз так назвал ее. «Вы знаете, большой грех лгать!»
«Я не лгу, Павел Петрович! Мне Николая Петровича не любить! Да после этого мне и жить не надо!»
«И ни на кого вы его не променяете?»
«На кого ж я могу его променять?»
«Мало ли на кого! Да вот хоть бы на этого господина, что отсюда уехал!»
Фенечка встала. «Господи боже мой, Павел Петрович, за что вы меня мучите? Что я вам сделала? Как это можно такое говорить?»
«Фенечка!» — промолвил печальным голосом Павел Петрович. «Ведь я видел!»
«Что-с вы виделись?»
«Да там, в беседке!»
Фенечка зарделась вся до волос и до ушей. «А чем же я тут виновата?» — произнесла она с трудом. Павел Петрович приподнялся.
«Вы не виноваты? Нет? Нисколько?»
«Я Николая Петровича одного на свете люблю и век любить буду», — проговорила с внезапной силой Фенечка, между тем, как рыдания так и поднимали ее горло. «А что вы видели? Так я на страшном суде скажу, что вины моей в том нет и не было, и уж лучше мне умереть сейчас, коли меня в таком деле подозревать могут, что я перед моим благодетелем Николаем Петровичем!» Но тут голос изменил ей, и в то же время она почувствовала, что Павел Петрович ухватил и стиснул ее руку. Она посмотрела на него и так и окаменела. Он стал еще бледнее прежнего. Глаза его блистали, и, что всего было удивительнее, тяжелая, одинокая слеза катилась по его щеке.
«Фенечка!»
— сказал он каким-то чудным шепотом.
«Любите, любите моего брата! Он такой добрый, хороший человек! Не изменяйте ему ни для кого на свете, не слушайте ничьих речей. Подумайте, что может быть ужаснее, как любить и не быть любимым. Не покидайте никогда моего бедного Николая».
Глаза высохли у Фенечки, и страх ее прошел, до того велико было ее изумление. Но что стало с ней, когда Павел Петрович, сам Павел Петрович, прижал ее руку к своим губам и так приник к ней, не целуя ее и только изредка судорожно вздыхая? «Господи!» — подумала она, — «уж не припадок ли с ним?» А в это мгновение целая погибшая жизнь в нем трепетала. Лестница заскрипела под быстрыми шагами. Он оттолкнул ее от себя прочь и откинулся головой на подушку. Дверь растворилась, и веселый, свежий, румяный появился Николай Петрович. Митя, такой же свежий и румяный, как и отец, подпрыгивал в одной рубашечке на его груди, цепляясь голыми ножками за большие пуговицы его деревенского пальто. Фенечка так и бросилась к нему, и, обвив руками его и сына, припала головой к его плечу. Николай Петрович удивился. Фенечка, застенчивая и скромная, никогда не ласкалась к нему в присутствии третьего лица. «Что с тобой?» — промолвил он и, глянув на брата, передал ей Митю. «Ты не хуже себя чувствуешь?» — спросил он, подходя к Павлу Петровичу. Тот уткнул лицо в батистовый платок.
«Нет, так ничего. Напротив, мне гораздо лучше».
«Ты напрасно поспешил перейти на диван. Ты куда?» — прибавил Николай Петрович, оборачиваясь к Фенечке, но та уже захлопнула за собою дверь. «И я был принес показать тебе моего богатыря. Он соскучился по своему дяде. Зачем это она унесла его? Однако что с тобой? Произошло у вас тут что-нибудь, что ли?»
«Брат!»
— торжественно проговорил Павел Петрович. Николай Петрович дрогнул, ему стало жутко, он сам не понимал почему.
«Брат!»
— повторил Павел Петрович.
«Дай мне слово исполнить одну мою просьбу».
«Какую просьбу? Говори».
«Она очень важна. От нее, по моим понятиям, зависит все счастье твоей жизни. Я все это время много размышлял о том, что я хочу теперь сказать тебе».
«Брат, исполни обязанность твою. Обязанность честного и благородного человека. Прекрати соблазн и дурной пример, который подается тобою, лучшим из людей». «Что ты хочешь сказать, Павел?»
«Женись на Фенечке. Она тебя любит. Она мать твоего сына».
Николай Петрович отступил на шаг и всплеснул руками. «Ты это говоришь, Павел? Ты, которого я считал всегда самым непреклонным противником подобных браков? Ты это говоришь? Нет, разве ты не знаешь, что единственное из уважения к тебе я и не исполнил того, что ты так справедливо назвал моим долгом?»
«Напрасно же ты уважал меня в этом случае!»
— возразил с унылой улыбкой Павел Петрович.
«Я начинаю думать, что Базаров был прав, когда упрекал меня в аристократизме. Нет, милый брат, полно нам ломаться и думать о свете. Мы люди уже старые и смирные. Пора нам отложить в сторону всякую суету. Именно как ты говоришь, станем исполнять наш долг и посмотри, мы еще и счастье получим в придачу».
Николай Петрович бросился обнимать своего брата. «Ты мне окончательно открыл глаза!» — воскликнул он. «Я недаром всегда утверждал, что ты самый добрый и умный человек в мире. А теперь я вижу, что ты такой же благоразумный, как и великодушный».
«Тише, тише!» — перебил его Павел Петрович. «Не разбереди ногу твоего благоразумного брата, который под 50 лет дрался на дуэли, как прапорщик. Итак, это дело решенное. Фенечка будет моею своячницей».
«Дорогой мой Павел, но что скажет Аркадий?»
«Аркадий? Он восторжествует, помилуй. Брак не в его принципах, зато чувство равенства будет в нем польщено. Да и действительно, что за касты в 19 веке?
«Ах, Павел, Павел, дай мне еще раз тебя поцеловать. И не бойся, я осторожно». Братья обнялись.
«Как ты полагаешь, не объявить ли ей твое намерение теперь же?» — спросил Павел Петрович.
«А к чему спешить?» — возразил Николай Петрович. «Разве у вас был разговор?»
«Разговор у нас? Что за идея?»
«Ну и прекрасно. Прежде всего, выздоравливай, а это от нее не уйдет. Надо подумать хорошенько, сообразить».
«Но ведь ты решился?»
«Конечно, решился и благодарю тебя от души. Я теперь тебя оставлю. Тебе надо отдохнуть. Всякое волнение тебе вредно. Но мы еще потолкуем. Засни, душа моя, и дай Бог тебе здоровья».
«За что он меня так благодарит?»
— подумал Павел Петрович, оставшись один.
«Как будто это не от него зависело. А я, как только он женится, уеду куда-нибудь подальше, в Дрезден». или во Флоренцию, и буду там жить, пока околею.
Павел Петрович помочил себе лоб одеколоном и закрыл глаза. Освещенный ярким дневным светом, его красивая исхудалая голова лежала на белой подушке, как голова мертвеца. Да он и был мертвец.